Глава 18. Тяжелые времена. Жар у Бет никак не спадал. Ее состояние оказалось куда серьезнее, нежели предполагали вначале доктор и Ханна. Мистеру Лоренсу запретили навещать Бет, так что всю опеку над бедняжкой взяла на себя Ханна. Конечно, и доктор Бэнкс делал все, что мог. Но даже его усилия не шли ни в какое сравнение с самопожертвованием Ханны. К Кингам Мэг не ходила, чтобы не заразить их детей. Так что домашние заботы и хозяйство она взяла на себя. После каждого письма, отправленного в Вашингтон, Мэг испытывала угрызение совести. Ведь она считала неправильным то, что она обманывает мать. Но ей было велено слушаться Ханну. А та строго-настрого запретила ей тревожить миссис Марч по таким пустякам. Джо сменяла Ханну на посту сиделки, когда та отлучалась поесть и отдохнуть. Джо дежурила возле постели Бет и днем, и ночью. Правда, Бет и во время болезни проявляла такую покладистость и кротость, что почти никому не доставляла забот. Однако несколько дней спустя состояние ее усугубилось. Температура поднялась еще выше, и Бет начала бредить. Она пыталась что-то сказать своим слабым голосочком, но слова было невозможно разобрать. А порой, в лихорадочном порыве, Бет барабанила пальцами по одеялу, словно играла на пианино и жутким сдавленным голосом пыталась что-то напеть. Потом она перестала узнавать Ханну, Мэг и Джо. И в бреду жалостливо звала маму. Тут-то Джо по-настоящему испугалась и поняла, какая угроза нависла над Бет. Мэг принялась в который раз умолять Ханну сообщить обо всем миссис Марч. И даже Ханна, казалось, начала испытывать кое-какие сомнения. Она сказала, что подумает, надо ли это делать. Хотя пока опасаться не стоит. Следующее письмо из Вашингтона окончательно выбило всех из колеи. Мать сообщала, что папе снова стало хуже, и ее возвращение откладывается на неопределенное время. Это были тяжелые времена для семейства Марч. Дни казались мрачными, а дом опустевшим. Мэг часто сидела у окна и, вглядываясь в серое и унылое никуда, все отчетливее понимала, что счастье вовсе не в роскоши и богатстве, а в таких простых вещах, как здоровье, любовь и забота близких людей. В который раз Джо, неся свою вахту в затененной шторами комнате, вглядывалась в лицо Бет. Только сейчас, когда над сестрой нависла реальная угроза смерти, она поняла, каким необыкновенным характером обладало это дитя, и сколько добра абсолютно бескорыстно сделал этот маленький хрупкий человечек. Стоило Джо задуматься об этом, как ее начинали душить рыдания. Эми не находила себе места и рвалась вернуться из своего изгнания домой, чтобы сидеть у постели больной сестры, считая это своим священным долгом. Ее мучила совесть, что большинство своих обязанностей она сваливала на безотказную Бет. Лори тоже бродил по дому, как беспокойное привидение. А мистер Лоренс запер рояль, потому что не мог вынести воспоминаний о юной соседке, которая скрашивала его вечера своей ангельской музыкой. Все переживали за Бет. Молочник, булочник, зеленщик, мясник – все справлялись о ее здоровье. А бедная миссис Хумель со слезами на глазах пришла молить о прощении за то, что подвергла опасности малютку Бет. Соседи и знакомые посылали ей самые горячие приветы и с неподдельной тревогой расспрашивали о ее состоянии. Никто из домашних, при всей любви к Бет, раньше и не подозревал, что эта маленькая застенчивая девочка успела завести столько друзей. А Бет, между тем, лежала в кровати. А рядом с ней лежала Джоанна, самая несчастная из ее больных кукол. Потому что даже в таком тяжелом состоянии девочка не забывала о своей любимице. Она очень тосковала по своим котятам, но не позволила их приносить. Боялась, что они могут заразиться. Когда бред проходил, она первым делом принималась расспрашивать Джо, как та себя чувствует. А уверившись, что не заразила ее, посылала небольшие весточки Эми и просила передать Марми, что скоро напишет ей. Иногда ей давали карандаш и бумагу, и она писала коротенькие письма отцу. «Иначе папа подумает, что я совсем забыла о нем», — говорила она. Но вскоре Бет была уже не способна даже на это. Часами она металась в бреду, бормоча что-то невнятное, а потом ненадолго впадала в тревожный сон, который, увы, не приносил облегчения. Дважды в день доктор Бэнкс приходил осматривать ее. Ханна дежурила у постели больной по ночам. У Мэг была наготове телеграмма для Марми, готовая к отправке в любой момент. Джо, как и Ханна, не отходила от Бет, и лишь самые крайние обстоятельства вынуждали ее покидать комнату, где лежала сестра. 1 декабря было действительно зимним. Дул резкий ветер, и вовсю шел снег. Мистер Бэнкс тщательно осмотрел Бет и, бережно опустив пышущую от жара руку девочки на одеяло, тихо обратился к Ханне. «Если миссис Марч может оставить мужа, лучше вызвать ее». Ханна молча кивнула, и губы у нее задрожали. Мэг, едва услышав, что говорит доктор, беспомощно опустилась в кресло. У Джо побелело лицо. Она выбежала в гостиную, схватила телеграмму и, кое-как нацепив пальто и шляпу, выбежала на улицу. Вскоре она вернулась, и пока снимала пальто, в прихожей появился Лори. В руках он держал письмо, в котором говорилось, что мистер Марч пошел на поправку. Но даже эта новость не в силах была избавить ее от тоски, ведь жизнь Бет висела на волоске. Едва взглянув на Джо, Лори все понял. «Что? Бет стала хуже?» – тут же спросил он. «Я вызвала Марми», – ответила Джо. «Правильно, Джо. Вы так сами решили?» – спросил Лори, помогая ей снять ботинки, которые никак не снимались. «Нет». Доктор велел. «Неужели все так плохо?» «Джо», – испуганно воскликнул Лори. «Да, плохо. Она уже не узнает нас. И даже плюща на окне не замечает. А еще недавно говорила, что листья на нем как стая зеленых голубок. Сейчас это словно и не Бет. Ничего ей не помогает. Мама с папой так далеко, и мне кажется, что Бог не слышит мои молитвы». Слезы безудержно текли по щекам Джо, и в глазах у нее все плыло. А когда она шагнула на лестницу, то вытянула вперед руку, боясь отступиться. Лори подбежал и крепко схватил Джо за руку. «Держитесь за меня, Джо», – прошептал он дрожащим голосом, потому что у него и самого в глазах стояли слезы. Джо была не в силах промолвить ни слова, поэтому они стояли какое-то время на ступеньке, а Лори продолжал сжимать ее руку. Лори хотелось сказать что-нибудь нежное и ободряющее, но ему не приходили в голову подходящие слова. Поэтому он молчал, нежно поглаживая ее склоненную голову, как это делала ее мать. Это было лучшее, что он мог сделать в данной ситуации. И это успокаивало лучше, чем самое красноречивое утешение. Вскоре Джо вытерла слезы и посмотрела на него благодарным взглядом. «Спасибо, Тедди. Мне уже лучше. Я так рада, что ты рядом. Если произойдет наихудшее, не знаю, как я без тебя это переживу», — сказала наконец Джо. «Не отчаивайся, нужно верить в лучшее. Тем более, ваша мама скоро приедет. Она-то уж обязательно выходит на Бет. Я рада, что папе лучше, ведь теперь маме будет не так трудно оставить его. Несчастья свалились на нас одно за другим, но самая тяжелая ноша досталась мне», — сказала Джо и опять заплакала. «Неужели Мэг не помогает?» – возмущенно спросил Лори.
«Нет, нет, она делает все, что может, и очень волнуется за Бет. Но просто она не так привязана к малышке, как я. Она для меня все. Я не смогу без нее. Не смогу, не смогу».
Джо уткнула лицо в платок и снова затряслась от рыданий. Лори тоже не смог сдержать слезу, и та покатилась по его смуглой щеке. Ему потребовалось немало времени, чтобы справиться со спазмом в горле. Когда наконец-то ему это удалось, он как можно увереннее попытался проговорить. «Она не умрет, Джо. Она такая хорошая, и мы так ее любим. Я не верю, чтобы Бог отнял ее у нас так рано.
Хорошие люди почему-то часто умирают рано», – печально сказала Джо, но перестала плакать,
потому что слова Лори придали ей немного надежды, что еще не все потеряно. «Бедняжка Джо, ты совсем измучилась. Это на тебя не похоже. Наша Джо всегда борется до конца. Ничего, сейчас я тебя немного подбодрю». И Лори, перепрыгивая через две ступеньки, побежал наверх. Джо осталась сидеть, бережно сжимая в руках коричневую накидку Бет, которую никто не решился убрать с кушетки с тех пор, как она вернулась от хумелей. Джо казалось, что послушание Бет словно по волшебству передалось ей от накидки сестры. И когда Лори вернулся с бокалом вина и протянул его Джо, она покорно взяла его и торжественно произнесла:
«Я пью за здоровье Бет. Ты не просто верный друг, ты еще и прекрасный врач, Тедди Лоренс. Не знаю, как и отблагодарить тебя за твою поддержку», — добавила она с улыбкой, потому что вино и правда немного взбодрило ее тело и успокоило разум.
«Что ж, у тебя еще будет такая возможность», — весело ответил Лори, чрезвычайно довольный результатами своего лечения. «Но об этом потом. А сейчас приготовься принять еще одно лекарство. Ручаюсь, оно подействует на тебя куда эффективнее вина».
«О чем это ты?» – воскликнула Джо, от любопытства забыв на мгновение о всех бедах.
«Я телеграфировал вашей маме. Брук ответил, что она выехала и сегодня вечером будет дома», — выпалил Лори. «Надеюсь, ты рада?» Лори разволновался и покраснел. Ведь хотел сохранить свой план в тайне до конца, но увидев, какая расстроенная была Джо, понял, что должен хоть чем-нибудь ее порадовать.
«О, Лори!» – воскликнула Джо и, бросившись к Лори, крепко обняла его. «Марми, конечно же, я рада!»
Джо больше не плакала. Она безудержно смеялась и дрожала от волнения, ошарашенная такой неожиданной новостью. Лори, хотя и был явно поражен такой бурной реакцией, визуально сохранял спокойствие. Он успокаивающе похлопал Джо по спине и, обнаружив, что она уже явно чувствует себя получше, застенчиво поцеловал в щеку. Это сразу привело Джо в чувство. Удерживаясь за перила, она осторожно отстранилась от его и сбивчиво протараторила:
«О боже, Лори, прости, что так набросилась на тебя, я повела себя ужасно. Просто это было так смело и отважно с твоей стороны, вопреки указанию Ханны вызвать Марми, что я не смогла удержаться. Ты такой милый. Так, расскажи мне все по порядку и больше не наливай мне вина, а то, кажется, оно странно на меня влияет».
«Ну что тут рассказывать?» – засмеялся Лори и поправил съехавший в сторону галстук. «Мы с дедушкой начали беспокоиться, поэтому посоветовались и решили, что Ханна берет на себя чересчур много ответственности, и нужно дать знать вашей маме о состоянии Бет. Потому что если Бет, ну, если что-нибудь случится, она нам этого никогда не простит. А когда я вчера заметил, с каким мрачным видом доктор вышел из вашего дома, я предложил Ханне послать телеграмму. Но она мне строго-настрого запретила это делать. Но ты же знаешь, как я не люблю, когда мне что-то строго запрещают. Так что я в тот же вечер пошел на почту и вызвал вашу маму телеграммой. Ее поезд прибывает в 2 часа ночи. Не беспокойся, я ее встречу. Только прошу тебя, ничего пока не говори Бет, чтобы она не распереживалась раньше времени.
Лори, ты просто ангел. Я перед тобой в неоплатном долгу.
Думаю, если ты обнимешь меня еще разок, мы будем в расчете. И Лори засмеялся так весело, как никто из них не смеялся уже 2 недели.
Ну уж нет.
Хотя... Джо улыбнулась.
Я, пожалуй, сделаю это через посредника. А в качестве этого самого посредника выбираю твоего дедушку.
Ладно, хватит смеяться надо мной. Лучше иди домой и отдохни хорошенько. Тебе же и так из-за нас полночи не спать. Да хранит тебя Бог, Тедди Лоренс. Итак, Лори с легким сердцем отправился домой. А Джо пошла на кухню, где на комоде у печи сидели котята. Она радостно сообщила им, что теперь верит в благополучный исход болезни сестры.
«Это самый дерзкий мальчишка, которого я когда-либо видела. Но все-таки я не могу на него сердиться. Я рада, что миссис Марч скоро приедет», — сказала Ханна с явным облегчением.
Мэг и Джо бросились наводить порядок в комнате больной. А Ханна срочно побежала на кухню, чтобы поставить пирог по случаю прибытия нежданной, но такой дорогой гости. Казалось, в дом Марчей снова вернулась надежда. Канарейка Бет снова начала щебетать, а на кусте Эми на подоконнике расцвела роза. Одна только Бет не могла порадоваться приезду матери. Она по-прежнему лежала в забытии. Это было жалкое зрелище. Некогда розовое очаровательное лицо ныне лишилось всякого выражения. Исхудалые руки беспомощно покоились на одеяле. Единственное слово, которое срывалось с пересохших губ в короткие моменты пробуждения, было «воды». Сестрам оставалось лишь обращаться с мольбами к Богу, дождать приезда Марми. Ведь они свято верили, что мать способна найти выход даже из самой тяжелой ситуации. Весь день на улице бушевала метель. Время тянулось очень медленно, и сестры, сидевшие по разные стороны кровати Бет, с надеждой вслушивались в бой часов, доносившийся из гостиной. Ведь с каждым ударом приближался миг возвращения матери. Зашел доктор и сказал, что к полуночи состояние больной должно либо улучшиться, либо, наоборот, ухудшиться, и что к этому времени он обязательно вернется. Ханна так умаялась за день, что, едва опустившись на кушетку, стоявшую у подножия кровати Бет, тотчас уснула. Мистер Лоренс наматывал круги по гостиной, раздумывая, как при встрече ободрить миссис Марч. Даже битва с вражеским войском была для него сейчас более легкой задачей. Лори лежал на ковре у камина и делал вид, что отдыхает. Однако и в его красивых черных глазах стояла тревога. Мэг и Джо на всю жизнь запомнили ту ночь. Они ни на секунду не сомкнули глаз, пока несли свою вахту у постели сестры, изо всех сил пытаясь бороться с гнетущим чувством бессилия, которые обычно приходят в такие тяжелые решающие моменты.
«Если Бог пощадит Бет, я никогда больше ни на что не пожалуюсь», — очень серьезно прошептала Мэг. «Если Бог пощадит ее, я постараюсь всю жизнь быть примерной христианкой», — столь же серьезно и искренне проговорила Джо. «И зачем только Бог наделяет нас сердцем? Мое, мне кажется, сейчас разорвется на куски», — сказала Мэг после недолгой паузы. «Если жизнь всегда такая тяжелая, я вообще не понимаю, как жить дальше», — грустно отозвалась Джо. И тут они услышали, как часы пробили полночь. Помня слова доктора, сестры внимательно принялись вглядываться в лицо Бет в ожидании каких-то перемен. В доме было очень тихо, и лишь вой ветра на улице нарушал эту гробовую тишину. Ханна спала, сестры неотрывно следили за Бет. И вдруг им показалось, что над лицом больной нависла какая-то тень. Следующий час не принес никаких видимых изменений.
Только Лори тихо вышел из гостиной и поехал на вокзал. Прошел еще час. И снова одна сплошная неизвестность. В голову Джо и Мэг начали лезть тревожные мысли. Задержка в пути из-за снежной бури, дорожное происшествие или, что хуже всего, большое горе в далеком Вашингтоне. На часах было начало третьего ночи. Джо стояла у окна и размышляла о том, как искаженно выглядит мир в густой снежной пелене. Затем она услышала какой-то шорох и обернулась. Мэг опустилась на колени подле материнского кресла и уткнулась лицом в подушку. Ужас охватил Джо, и она вдруг подумала.
«Бет мертва, а Мэг боится сказать мне».
Она метнулась к кровати и, едва взглянув на Бет, поняла, что все кончено. Недавно искаженное страданием и жаром лицо девочки теперь было исполнено покоя и умиротворения. От горя Джо даже не могла плакать. Она поцеловала сестру во влажный лоб и прошептала: «Прощай, моя милая Бет». Шепот разбудил Ханну. Она подбежала к постели, пощупала руки Бет и прижалась ухом к ее груди. Потом она повела себя совсем странно. Задрав фартук на голову, она принялась раскачиваться из стороны в сторону и монотонно бормотать: «Лихорадка прошла, дыхание ровное, она просто спит. Хвала небесам, слава Богу!» Прежде чем девушки решились поверить в благополучный исход, пришел врач и действительно подтвердил слова Ханны. И хоть внешность его была абсолютно невзрачна, Мэг и Джо показалось, что они еще не видели лица прекраснее, когда он, осмотрев Бет, улыбнулся и объявил: «Да, кризис прошел. Думаю, что малютка выкарабкается. Сейчас ей нужен покой, а когда она проснется, дайте ей». Что надо было дать Бет после того, как она проснется, слушала только Ханна. Не в силах совладать с охватившей их радостью, девочки на цыпочках выбежали из комнаты. Они опустились на ступени лестницы и сидели, тесно прижавшись друг к другу. Сердца их колотились от волнения и радости, а глаза наполнились слезами счастья. Чуть успокоившись, они вернулись обратно. Ханна ласково позвала их к себе и взглядом указала на спящую Бет. Лицо ее было столь безмятежным, будто она и не болела вовсе. Она, как и всегда, во сне подперла ладошкой щеку, и, не зная сестры, как печально все могло обернуться еще несколько минут назад, они бы подумали, что Бет просто заснула после трудного дня.
«Ах, если бы мама пришла сейчас», — сказала Джо.
«Знаешь», — сказала Мэг, подходя к белой полуоткрытой розе на подоконнике. «Я сомневалась, что она успеет распуститься до завтра, чтобы мы могли вложить ее в руку Бет, если она уйдет от нас. Но роза расцвела этой ночью, и теперь я собираюсь поставить ее в вазу, чтобы, когда наша милая Бет проснется, первое, что она увидела, была розочка и лицо матери». Еще ни разу в жизни рассвет не казался Джо и Мэг столь прекрасным. Новый день ознаменовал победу над тяжелой болезнью их любимой сестренки и положил конец не покидающему их последние дни страху навеки ее потерять.
«Ты слышишь?»
– резко вскочив со стула, спросила Джо. У входной двери раздался шум. И тут же восторженный возглас Ханны. А потом они услышали громкий шепот Лори.
«Девочки, она здесь! Ваша мама приехала!»